Приветствую вас, уважаемые слушатели. С вами доцент Мотин, и это мой гуманитарный подкаст. По счастью, равноудаленный от 3П – пошлости, политики и подростков. Мотин подкаст для всех, способных написать слово «интеллигент» без ошибок. Сегодня предлагаю поразмыслить о соотношении правовой идеологии и позитивного права. Злободневность темы во многом определяется кризисными явлениями, которые впору именовать уже не девиациями, а откровенными патологиями правосознания – от гипертрофированного правотворчества до редуцированного правоприменения. Корень зла, по моему мнению, в ханжеском отношении к идеологии. Слово это помечено советским бэкграундом, а потому осмысливается преимущественно в негативно-критиканском ключе, малоотличимом от незатейливого нигилизма. Современная тенденция развенчания либерализма силами переобувшихся на ходу экс-либералов, а ныне, как водится, заправских консерваторов и урожденных государственников, только запутывает дело. Ведь провозглашаемая ими диктатура закона, по сути, понятие чисто либеральное. Как следствие, синдром бешеного принтера – своеобразная юридическая рекурсия. Корректировать и сдерживать самовоспроизводство законодательства призвана идеология. В этом миссия, а вовсе не функция, как полагают исследователи, анализирующие сей феномен в духе структурного функционализма Роберта Мертона. Грешно развивать функционал идеологии и пользовать ее в интересах политики. Хотя бы от того, что правовая идеология не может быть сочинена или разработана под ключ. Она не слиянна и нераздельна с правом интуитивным и позитивным. По большому счету, идеология есть деятельное воплощение правовой доктрины. В идеале между ними должен стоять знак равенства. Высокий уровень правосознания достигается лишь руководящим принципом, без которого оно деградирует до житейской сметки. Следовательно, идеология выше правосознания, но не надстройка, а его творец. Во многом ошибочными представляются мне попытки ограничить сферу влияния идеологии правовой политикой, сводя ее к субъективно-тенденциозному упрощению действительности или, наоборот, к систематизированным рационально-теоретическим представлениям о праве. Сторонники подобных взглядов склонны игнорировать или недооценивать синкретический характер идеологии, благодаря которому та обладает мощным профилактическим потенциалом. Правовые идеи живы более установками, нежели формулами. Их аксиоматика регулирует без регламентации – то есть не устанавливая и не запрещая, ибо призывает не допускать и тем самым способствует предотвращению произвола. Идеология придает смысл и вес оценочным критериям в юридических нормах, развивает правовую интуицию, которую я ставлю гораздо выше догматического знания и бюрократического крючкотворства. Мировоззренческие установки не клишированы, стало быть, не формируют предубеждений. Идеология вовсе не стандартизирует общественные отношения, упрощая до процедур и алгоритмов. Стереотипы – скорее следствие девиации правосознания. Идеологический подход помогает не утратить чувство реальности, когда общее видение ситуации искажено мельтешением эпизодов правовой действительности, эту реальность маскирующих. Увы, современная юриспруденция из науки мутирует в технологию правоприменения. Ее адепты уже не юристы, тем паче не правоведы. Они просто лойеры разного уровня вышколенности. А ведь принципы права без принципиальности правоприменителей – медь звенящая и кимвал звучащий. По моему убеждению, юрист должен быть укоренен в правовой идеологии. Она, если и не панацея, то отличное средство от цинизма и софизма, от привзятого, в том числе и нарочито буквального, толкования нормативных предписаний. Значит, идеологией совершенствуется и юридическая техника, очищаясь от плевел политриторики. Скажу больше. Лишь в пространстве правовых идей можно, если не установить, то сгладить противоречия, изначально встроенные в юридический механизм. Первое из таковых – баланс между правом привилегии и правом гарантий, то есть вопрос субъектности и субъективизма в осуществлении прав. Полагаю, главная предпосылка злоупотребления заключается в дроблении субъективного права на мелкие эгоистические возможности. Для сервисной парадигмы госуслуг подобное расширение ассортимента вполне предсказуемо. Но не стоит забывать, приоритетная задача права состоит исключительно в разумном контроле суверенитета личности, как принято понимать свободу на Западе. Поясню. Право всегда охраняет, ограничивая или отграничивая, и тем самым упорядочивая отношения пределами их реализации. В конечном счете, оно есть утилитарная и не самая удачная попытка решить вопросы о равенстве путем формального уравнения и административного выравнивания. Формализацию можно признать, если не выигрышной, то уж точно беспроигрышной моделью поведения в проблемной ситуации. Стало быть, стремление к процедурной оптимизации правоотношений конституирует их конфликтный характер. А в таком формате законность бесполезна в деле восстановления гражданского согласия или социальной гармонии. Легион узкоспециализированных омбудсменов – наглядный показатель беспомощности правоохранительной системы там, где идеологические пустоты заполняются коррупциогенным паллиативом, в основе которого все то же согласие, только возвращенные интерпретации, как соглашательство и соучастие. Характерная тенденция – вторжение вульгарной цивилистики в публично-правовые отрасли. Ну, напомним, коррупционный форс-мажор, сделки со следствием, альтернативные санкции, как прескуранты наказаний. Сила запретов в категоричности. Поэтому излишняя их детализация разлагает правосознание до формулы «нельзя», но если очень хочется, то можно. Полагаю, ограничения нужно минимизировать, однако трактовать надлежит максимально широко, сообразно правовым идеалам. Напоминаю, вы слушаете Мотин подкаст «Голос из прошлого века» о том, что актуально в веке 21-м. Продолжаем выявлять внутренние противоречия права, которые способны сгладить правовая идеология. Исторически сложилось, что регуляторная функция проявляется либо в праве привилегии, карт-бланш на произвол, более характерно для рабовладения и феодализма, либо в праве гарантии, сдерживание произвола государством, буржуазной интерпретации. Мещанское сознание адептов эффективных продаж превращает субъективное право в функцию, а предоставляемую законом возможность в ресурс, благодаря чему в нынешнем состоянии обнаруживается инверсия. Право субъективное вырождается из гарантии в привилегию права кулачного или телефонного. Причем и осуществление, и защита зависят от амбиций и потенций самого бенефициара-правообладателя. Второе противоречие. Запрет на злоупотребление правом, как вектор самоупразднения и самоотрицания. Логично предположить, что данное ограничение означает нечто сверхлегальное, пребывающее вне коллизий и оттого способное их разрешить. Когда-то такими инстанциями считались соборный разум церкви и коллективный авторитет коммунистической партии, а ныне кто? Формирование идеологии есть дело интеллигенции, которые в постперестроечной России подменили космополитичной и типа оппозиционной прослойкой из числа медийных персонажей и прочей спортивной и богемной элиты. На арену законотворчества выдвигают аборигенов планеты власти, потомственных управленцев, не отличающих судопроизводство от судостроения. Идеалов для них нет, приоритетны фамильные и корпоративные интересы, да и судят все чаще не столько по закону и совести, сколько согласно трендам, формируемым шоу-пропагандистами. Подобный ход вещей выдвигает на первый план манипулятивную модель трактовки позитивного права, вобравшую в себя худшие черты прецедентного и нормативистского подходов. От первого – обилие резонансных казусов, слабо поддающихся систематизации, от второго – формализм и казуистику. По идее, прецедент есть экстраординарная ситуация, однако несуразное закрепление в нормативно-правовом акте делает ее типовой. Как результат – дезориентация, осложненная симптоматикой правового бессилия, чрезвычайщиной в правотворчестве и лоскутным латанием пробелов. В обозримой перспективе легитимизация дискреционных полномочий, поощрение репрессивных методов и, как следствие, милитаризация сознания, то есть одичание. В этой связи важно подчеркнуть: ценностью почитается справедливость, коей надлежит господствовать при посредстве права. Идеология, в том числе и непозитивированная, утвердительно отвечает на вопрос, возможна ли справедливость в государственно организованном обществе. Стало быть, призвана вселять веру в торжество правды и законности. Последнее не тождественно абстрактному верховенству закона, так как предполагает конкретный режим правоприменения. Правовыми идеями детерминирован режим законности, воплощенный в поступках, в образе мыслей и действий представителей власти. Значит, идеология нацелена главным образом на правоприменителей, особенно правоохранителей. Элитарный характер ей не присущ, она массовая, но под ее юрисдикцией слуги народные, государственные и муниципальные служащие. В обстановке конфронтации мигрирующие из населения в чиновники и обратно считаются едва ли не перебежчиками. Любопытный пример. Сотрудники Следственного комитета, выходя на пенсию, обыкновенно становятся адвокатами, объясняя свой выбор непреодолимыми позывами к защите прав граждан, будто перешли на светлую сторону силы. Вместе с тем и адвокаты способны предпочесть идеалам справедливости бубновый интерес. Однако настоящий профессионал, в отличие от профи, себя уважает и потому согласится вступить в дело, лишь будучи уверенным, а не мотивированным в невиновности своего подзащитного. Этим, к слову, снимается вопрос, может ли коммунист быть защитником по уголовным делам, волновавший юристов в первые десятилетия советской власти. Таким образом, главное предназначение правовой идеологии есть культивирование нравственного чувства в мышлении и поведении госслужащих. А правосознание же в любой его ипостаси – научное, профессиональное, обыденное, вернее говорить применительно к людям, властью не облеченным. Наконец, третье противоречие – разграничение популизма и публичности, ибо публичный интерес и общественное благо далеко не всегда совпадают. Ген популизма в правовом архетипе отвечает за понимабельность и исполнибельность. В противном случае общая обязательность норм утратила бы смысл. Однако это не должно восприниматься как шанс шоуменам от политики быть в ресурсе, штампуя абсурдные законопроекты и делая безответственные заявления на потребу ожесточенным злобой дня. С другой стороны, нельзя допускать установление дистанции огромного размера, отрывающей элиту от населения, что чревато доведением их отношений до антагонизма. Столь же опасно толкование публичности как нарочитой транспарентности, создающей впечатление, будто каждый запросто может управлять государством и вершить историю посредством ежедневного выставления лайков и дизлайков под постами политиков в соцсетях. Такого рода иллюзия гражданской активности непременно обострит социальные противоречия. Прискорбно, но в эпоху засилия пиара и политтехнологий народ вытеснен конгломератом электората, а за неимением консенсуса практикуется сотрудничество с администрацией, ассоциативно связанное у кого с уголовно-исполнительной системой, а у иных даже с коллаборационизмом в годы оккупации. Дух закона формализован уже не его буквой, а вездесущей цифрой рейтингов, просмотров и лайков. Налицо внедрение масс-культа в правовую культуру, маркетинг правотворчества и менеджмент правосознания. Свежеиспеченные консерваторы во всем винят западный экспорт демократии. Мне же представляется, что демократию давно пора осмысливать не как политклише или популистско-эгалитарную декларацию. С мировоззренческих позиций вера в общие ценности, скрепленные духом нации, вот в чем принцип демократизма. У народа с властью должно быть согласие. Оно есть основа доверия к политико-правовому курсу. В идеологическом притворении решаются ключевые и взаимосвязанные проблемы права, вопросы равенства и справедливости. Политике имманентен релятивизм, а потенциал права деструктивен и состоит в умении задавать вопросы, а не находить ответы, как, скажем, в истории или философии. Право действенно перманентным самоограничением. Именно в нем выражается пруденция, дословно благоразумие или осмотрительность. По этой причине юриспруденция не проактивна, в отличие от идеологии, особенно не позитивированной и не политизированной, которой под силу гармонизация гуманитарного и социального аспектов юриспруденции. Идеология ставит вопрос шире о моральном праве поступать так, а не иначе. Нравственный перфекционизм всегда предъявляет повышенные требования к культурно-образовательному уровню служителей закона, формируя тем самым их моральный облик, а не имидж. Приверженность идеалам не выхолащивает мышление юристов до конструкции формул. Градус правосознания поддерживается в большей степени живительной силой личного примера, нежели курсами юридической грамотности. Итак, в отличие от публичной политики и тенденциозного популизма, идеология демократична ipso facto. Правоприменители исповедуют те же идеалы, что и народ, а не какие-то мета-юридические конструкты наподобие диктатуры закона или правовых вызовов. Общностью мировоззренческих установок поддерживается постоянство внутренней среды государства, обеспечивая его суверенитет и социальный гомеостаз. Норма Конституции объективирует правовую идеологию, однако не исчерпывает и не подменяет, поскольку и статьи основного закона нуждаются в мировоззренческой репрезентации. Власть не может самоустраниться от функции обеспечения прав граждан. Даже признавая естественный характер их происхождения, гарантирует осуществление прав только государство. В противном случае воцарится анархия, сдерживаемая обычаями кровной мести. Таким образом, назрела насущная необходимость переосмыслить миссию правовой идеологии и вернуть ей былую значимость. Правовая гармония видится мне в сочетании идейного максимализма с юридическим минимализмом. Социально-этические требования закрепляют не допустимость, профилактический компонент, а правоприменение заботится о недопущении, компонент процессуально-превентивный. Позитивное право, не говоря уже о юридических реалиях, не просто вырастает из идеологии, ему потребно до нее дорасти. Идеология насыщает юридическую форму гуманистическим содержанием, облагораживая правовую догматику, смиряя бюрократию императивом нравственности, стоящим превыше даже верховенства закона. Я убежден, перспектива права в архаизации, а его социальная ценность в идеологии. На сегодня, пожалуй, все. Вы слушали Мотин подкаст, и вот вам финальная сентенция. Догматизм открывает врата фанатизма, а за ними мрак и ужас. Пожалуйста, подумайте об этом. Терпение вам, мужество и выносливости в годину вялотекущего прорыва и невыносимой стабильности. Искренне ваш, доцент Мотин.